from the conference center at Temple Square.
Отсюда, из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, идет трансляция 180-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.
Henry B. Eyring, first counselor.
Ведущий этой сессии Генри Б. Айринг, первый советник в первом президентстве церкви.
Brothers and sisters.
Братья и сестры, приветствуем вас сегодня днем на пятой заключительной сессии 180-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. В это пасхальное воскресенье мы с благодарностью вспоминаем о чудесном искуплении и воскресении нашего Спасителя Иисуса Христа. Президент Томас С. Монсон, председательствующий на этой конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы шлем наше приветствие и благословение членам церкви и множеству друзей во всем мире, кто участвует в работе этой конференции посредством радио, телевидения, интернета или спутниковой трансляции. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора под управлением Мака Уилберга и Райана Мёрфи, органисты Бонни Гудлифф и Линда Маргетс. Сейчас хор исполнит гимн «Приди, о царь царей». Вступительную молитву произнесет старейшина Кристофел Голден-младший, член кворума 70. Затем хор исполнит гимн «Был, как мы, Христос, рожден».
Here.
Наш Святой и Вечный Небесный Отец, как же благодарны мы, собравшиеся здесь, в этом великом конференц-центре, и как мы благодарны праздновать воскресение Сына Твоего в это пасхальные дни, которыми Ты благословил нас. Мы признаем Его бесконечную власть. Мы так благодарны за восстановленное Евангелие Иисуса Христа, за пророка Джозефа Смита, у которого было достаточно сострадания и веры, чтобы стать инструментом в Твоих руках. Мы так благодарны за ключи священства, которые теперь снова с нами на земле. Мы благодарны за нашего пророка Томаса Монсона и за его советников, и за весь кворум 12. Мы чувствуем себя устремленными. Мы исполнены решимости. И мы исполнены любви к нашим братьям и сестрам по всему миру. Мы молимся за них. Мы молимся о мире, чтобы Евангелие Твое было на земле. И пусть воля Твоя будет на земле. И пусть на этой последней сессии конференции мы будем вдохновляемы и назидаемы. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
А сейчас мы будем рады услышать выступление старейшины Рассела Нельсона и Роберта Хейлза, членов Кворума 12 апостолов. Затем перед нами выступит старейшина Брэдли Фостер, член Кворума 70.
Письма, которые мы получаем на Пасху или в Рождество, освежают наши воспоминания о дорогих сердцу друзьях и родных. Еще большую ценность таким посланиям придают вложенные в них семейные фотографии. Вот один из снимков, захвативший все мое внимание. Это одна из наших правнучек. Я буду называть ее «Милая Руби». На этом фото она напоминает мне свою маму, примерно в таком же возрасте. И в своем альбоме я отыскал вот этот снимок мамы, милой Руби, одной из наших внучек. Эту фотографию мамы, милой Руби, я сделал почти 29 лет назад. И ее глаза до сих пор такие же голубые. Меня наполнили нежные чувства, которые я испытал почти полвека назад, когда бабушка милой Руби, одна из наших дочерей, едва появилась на свет. Вот одна из ее детских фотографий. Теперь она любящая бабушка, а я прадедушка милой Руби. Я не покажу вам свою детскую фотографию. Она тут не к месту. По этим фотографиям можно судить о той любви, которая скрепляет четыре наши поколения воедино. Думая о том, как сильно я люблю каждого члена нашей семьи, я лишь в малой степени могу ощутить любовь, которую Небесный Отец испытывают к своим детям. Несмотря на то, что сегодня семья подвергается нападкам всего мира, Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней провозглашает, несет людям и защищает истину о том, что в замысле Творца, определяющем вечную судьбу Его детей, семье отведено центральное место. Воззвание к миру о семье и занятия семейной исторической работы всего лишь два проявления той надежды и поддержки, которую Церковь несет Священному институту семьи. Мы учим, что любовь Бога к своим детям безгранична. Он любит всех, независимо от их расы, национальности или пола. Так было с самого начала, и так будет впредь. Он приглашает всех людей обрести вечное возвышение всей их семьи. Его работа и его слава — осуществить бессмертие и жизнь вечную, то есть возвышение его детей. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Искупление возлюбленного Сына позволило исполнить обе эти цели Его Отца. Без искупления не было бы бессмертия. Без искупления не было бы возможности вернуться в присутствие Отца и продолжить семейную жизнь по ту сторону могилы. И благодаря искуплению эти высшие благословения может получить каждый из Божьих детей, кто соблюдает Его вечные законы. В разные времена многим из Его детей был открыт доступ к благословениям Евангелия, но еще большему количеству людей этот доступ не открыт. До основания мира наш Небесный Отец учредил таинство крещения для тех, кто умирает, не узнав о Евангелии. Тех детей Он тоже любит. Он уготовил способ стать частью вечной семьи и для них. Каждому человеку, приходящему на эту землю, предшествуют многие поколения родителей. У нас возникает естественное желание установить связь с предками. Это желание пребывает в наших сердцах, независимо от нашего возраста. Подумайте, какая духовная связь возникает, когда молодая девушка помогает своей бабушке вносить сведения по семейной истории в компьютер, или когда юноша находит имя своего прадеда, изучая перепись населения. Когда наши сердца обращаются к предкам, в нас самих что-то меняется. Мы чувствуем себя частью чего-то более значимого, чем мы сами. Заложенное в нас стремление наладить семейные связи реализуется, когда мы объединяемся со своими предками через священное таинство храма. В силу важности этой работы, церковь строит храмы ближе к людям, и проводить исследования по семейной истории становится проще, чем когда-либо. Совершенствуются методы поиска имен и их подготовки к храмовым таинствам. На генеральной конференции в октябре 2005 года президент Гордон Хинкли объявил о вдохновляющем шаге вперед в области семейно-исторической и храмовой работы. Он сказал: «Один из наиболее беспокоящих аспектов нашей храмовой деятельности состоит в том, что с появлением все большего количества храмов по всей земле происходит дублирование работы доверенных лиц. По этой причине мы были заняты какое-то время очень трудной задачей. Решение проблемы дублирования состоит в разработке сложной компьютерной технологии. С тех пор не только сократился процент дублирования работы, но и упростился сам процесс, так что теперь фактически каждый член церкви может участвовать в храмовой и семейной исторической работе. Позади то время, когда этим могли заниматься только специалисты. Вне зависимости от обстоятельств, вы можете уже сейчас сделать семейно-историческую работу частью вашей жизни. Дети из первоначального общества могут нарисовать семейное дерево. Молодежь может участвовать в заместительных крещениях. Они могут также помогать старшему поколению работать с компьютерами. Родители могут рассказывать истории из жизни своим потомкам. Достойные взрослые члены церкви могут получить рекомендацию для посещения храма и выполнять храмовые таинства для своих родных. Пророк Джозеф Смит сказал: «Величайшая обязанность в этом мире, возложенная на нас Богом, разыскивать наших умерших». С помощью новых технологий выполнять эту обязанность становится проще. Хорошее подспорье для выполнения храмовой и семейной исторической работы – это система под названием New Family Search. Эта система, основанная на интернет-технологиях, помогает прихожанам выявлять своих предков, определять, какие таинства должны быть выполнены для них, и готовить их имена к храмовой работе. В системе можно работать дома, в центре семейной исторической работы или в любом другом месте, где есть доступ к сети интернет. Действия очень просты. Сначала нужно выявить людей, для которых вы желаете выполнить храмовую работу. Затем нужно распечатать заявку на совершение таинств для членов семьи. Этот формуляр содержит сведения, необходимые в храме, и устраняет необходимость брать с собой компьютерные диски и дискеты. На основании заявки на совершение таинств для членов семьи в храме печатаются карточки для выполнения таинств. Выполненное таинство регистрируется и вносится в систему New Family Search в тот же день. А что делать людям, у которых нет доступа к компьютеру или которые не желают пользоваться этой системой? Не беспокойтесь. Делайте все постепенно. Работа начинается дома. Последуйте совету президента Бойда Пакера. Сначала возьмите пустую картонную коробку. Сложите в нее важные сведения о вас самих и о вашей семье. Добавьте сведения, полученные от других родственников. Затем обратитесь за помощью к консультанту по семейной исторической работе в вашем приходе. Система New Family Search позволяет консультанту выполнять все необходимые операции с компьютером от вашего имени, включая подготовку имен к храмовой работе. По всему миру служат более 60 тысяч консультантов. Один из них, призванный в вашем приходе, может во многом помочь. Система New Family Search изменяет динамику семейной исторической работы, создавая всего одну общую родословную. Раньше люди работали по отдельности, ведя свои личные записи по семейной истории. Часто человек трудился, не зная о том, какую часть работы уже проделали остальные члены его семьи. А теперь каждый может внести свои данные, работая над составлением семейного дерева вместе с другими людьми. Несмотря на то, что система New Family Search — это гигантский шаг вперед, это всего лишь один шаг. Впереди еще больше работы. Поскольку система обеспечивает доступ к сведениям, полученным Церковью за многие десятилетия, из многих источников, с ее помощью можно находить дубликаты записей или ошибки, о которых раньше никто не знал. Эта функция особенно полезна для людей, чьими предками были пионеры времен начала истории Церкви. Нужно исправлять дубликаты записи, нужно исправлять ошибки, и никто не может сделать это лучше, чем человек, выполняющий работу за членов собственной семьи. Преодолевая такие сложности, вы, возможно, испытаете трудности и разочарования. Пожалуйста, не сомневайтесь в том, что мы прекрасно знаем, с какими трудностями вам приходится сталкиваться. Под вдохновением и под руководством президента Томаса Монсона Церковь прилагает все усилия, чтобы помочь вам решить эти проблемы. Все вместе мы работаем над составлением семейного дерева для всех детей Бога. Это требует огромных усилий и приносит огромную награду. Эта работа приносит радость. Посмотрите на фото. Новообращенные, исполняющие храмовую работу для своих родных. Эти замечательные святые из Кола и Лапанга, Сальвадор, впервые приехали в храм Гватемалы. В их руках карточки для выполнения таинств с именами их умерших родственников, для которых они выполнили заместительное крещение. В успехе семейной исторической работы Церкви существенное значение играет наставление руководства священства. Руководители обучают и свидетельствуют о доктрине, лежащей в основании этой священной работы. Они призывают специалистов и заботятся, чтобы можно было получить все необходимые инструкции. Они видят в храмовой и семейной исторической работе один из способов поднять дух прихода, укрепить духовные корни новообращенных и благословить жизнь всех прихожан. И хотя в храмовой и семейной исторической работе заложена сила благословлять людей по ту сторону завеса, она может в равной мере благословлять и живущих. Она очищает и облагораживает тех, кто в ней участвует. Эти люди буквально помогают своим семьям достичь возвышения. Возвышение связано с возможностью пребывать вместе с нашими близкими и дальними родственниками в присутствии Бога Всемогущего. Пророк Джозеф Смит предвидел нашу обязанность. Вот его слова. «Вот, великий день Господень наступает, потому мы, как церковь и народ, и как святые последних дней, принесем Господу приношение в праведности и представим в святом храме Его книгу, содержащую записи о наших умерших, которая будет достойна всякого принятия». Подготовка этих записей — это наша личная и общая обязанность. Работая вместе, мы можем сделать их достойными всякого принятия Господом. Эти записи позволяют выполнять таинства для наших умерших предков, и те смогут принять их, если пожелают. Такие таинства могут принести освобождение пленным, находящимся по ту сторону завеса. Наши дети, внуки, милая Руби, и все наши правнуки связаны любовью в единую цепь. Эта любовь также связывает их с их предками. Звенья цепи, скрепленные священными таинствами, ведут наши семьи к возвышению. И я молюсь, чтобы каждый из нас смог достичь этой священной цели во имя Иисуса Христа. Аминь.
This afternoon,
сегодня я хочу воодушевить родителей и всех тех, кто призван руководить молодежью этого мира и служить ей. Господь открыл Джозефу Смиту, что это наш непреложный долг перед всем подрастающим поколением. Всю свою жизнь, как отец и дедушка, я думал над вопросом, каков мой долг перед Богом в отношении молодежи? Можно мне поделиться чем-то, что я узнал через личное размышление и свидетельство? Для всех нас, родителей и руководителей, выполнение нашего долга перед Богом начинается с воспитания собственным примером последовательного и усердного следования принципам Евангелия дома. Это требует ежедневной решимости и усердия. Для молодежи ничто не заменит наблюдения повседневной жизни по Евангелию. Тем юным воинам не нужно было гадать, чему верят их родители. Они говорили: «Мы не сомневаемся в том, что знали наши матери». А знают ли наши дети то, что знаем мы? У меня есть внук, который однажды предложил мне сходить с ним на популярный неподобающий фильм. Я сказал ему, что мне еще рано смотреть этот фильм. Он был озадачен, пока бабушка не объяснила ему, что я имела в виду. Он вернулся и сказал: «Я понял, дедушка, ты никогда не станешь смотреть это кино, да?» И он был прав. Помимо того, что мы показываем молодежи путь своим примером, мы ведем их, если понимаем их сердце, и идем вместе с ними по евангельскому пути. Чтобы по-настоящему понять их сердце, мало быть с ними в одной комнате или посещать с ними семейные церковные мероприятия. Мы должны планировать и использовать моменты обучение, которое производит глубокое и стойкое впечатление на их разум и сердце. Например, церковные руководители регулярно планируют скаутские слеты и лагеря. Но всегда ли эти мероприятия достигают своей цели? Я понял, что главное для юноши в скаутском мероприятии не просто шанс получить значок, а получить возможность сесть и поговорить с руководителем, которому интересен он сам и его жизнь. То же самое матери и отцы. Когда вы подвозите или отводите детей в школу или на разные мероприятия, говорите ли вы с ними об их надеждах, страхах, радостях? Можете ли вы предложить им вытащить из ушей всякие наушники, чтобы услышать вас? Чем больше я живу, тем больше понимаю, что те моменты обучения в моей юности, особенно с моими родителями, сформировали мою жизнь и сделали меня таким, каков я есть. Невозможно переоценить влияние родителей, понимающих сердце своих детей. Исследование показывает, что в период важнейших жизненных перемен, включая те моменты, когда молодежь может отойти от церкви, самое большое влияние оказывает не собеседование с епископом или каким-либо руководителем, а регулярное, теплое, дружеское, заботливое общение с родителями. Кстати, когда мы садимся за обеденный стол, вся ли наша семья собирается? Помню, как в юности я играл в бейсбол и попросил разрешения пропустить обед. «Просто поставьте мою порцию в духовку», — сказал я маме. Она ответила: «Роберт, я очень хочу, чтобы ты прервался, пришел домой, пообедал с семьей, а потом можешь идти играть до темна». Она учила всех нас тому, что семейный обед — это не просто еда, а семейное общение, которое питает душу. Моя мама внушала нам: самую большую любовь мы дарим дома. Чтобы наше общение с молодежью по-настоящему трогало их сердце, мы должны уделять им такое же внимание, какое уделяем уважаемому взрослому коллеге или близкому другу. Очень важно задавать им вопросы, давать им говорить, слушать их, даже внимать им духовными ушами. Несколько лет назад, когда я читал газету, один из моих маленьких внуков прильнул ко мне. Читая, я с удовольствием слушал в полухо его сладостный голосок. Вообразите мое удивление, когда спустя несколько секунд он протиснулся между мной и газетой. Притянув руками мое лицо к своему, нос к носу, он спросил: «Дедушка, ты здесь?»
Mother, father,
мама, папа,
are you there?
А вы здесь?
Grandpa, grandma,
дедушка, бабушка,
are you there?
А вы здесь? Быть здесь значит понимать сердца нашей молодежи и соединяться с ними. А соединяться с ними значит не просто беседовать с ними, но и что-то делать вместе с ними. Недавно одна мать рассказала, как помогла своим первым трем дочерям с программой совершенствования личности. Она делала то, что положено, интересовалась их успехами и подписывала проекты. Потом она поведала со слезами на лице: «Недавно я стал работать с четвертой дочерью, фактически выполняя ее проекты вместе с ней. Это разительно изменило нашу жизнь и наши отношения. Но как же я жалею, что не делала того же с моими первыми тремя дочерями». Какие печальные слова. Взрослые члены церкви должны знать, что программа совершенствования личности и долг перед Богом — не просто длинные списки пунктов для отметок. Это личные цели каждого юноши и каждой девушки, помогающие им стать достойными получения храмовых таинств, служения на миссии, вступления в вечный брак и наслаждения возвышением. Но поймите, пожалуйста, для юношей и девушек попытка достижения этих целей в одиночку может стать огромной потерей и трагедией. Отцы, матери и руководители молодежи, мы призываем вас: участвуйте в программах совершенства личности и долг перед Богом вместе с вашей молодежью. Будут расти не только они, но и вы. И очень важно, что вы будете расти вместе в узах веры и дружбы, что позволит вам укреплять друг друга и вечно оставаться на пути Евангелия. Это и есть вечная семья. Столь же важная часть нашего родительского долга перед Богом — это обучать наших детей Евангелию и готовить их к полноценному участию в установленной Церкви Спасителя. Помните урок царя Вениамина? В результате его учения многие взрослые испытали великую перемену сердца. Но среди подрастающего поколения было много таких, которые не могли уразуметь слов царя Вениамина, так как были маленькими детьми, когда он проповедовал среди своего народа. И не верили они, и сердца их были огрубевшие. Наш непреложный долг — помочь молодежи понять и уверовать в Евангелие глубоко личным образом. Мы можем учить их ходить при свете, но этот свет нельзя позаимствовать. Они должны получить свой собственный свет свидетельства прямо из источника духовного света, прямо от самого Бога, через молитву, изучение и размышления. Они должны понять, кто они такие и кем Небесный Отец хочет, чтобы они стали. Как мы можем им помочь? Когда мы проводим с детьми семейно-домашний вечер, семейный совет или серьезную беседу у Евангелия, мы можем заглянуть им в глаза и сказать, что мы любим их, и что Небесный Отец любит их. В этой священной обстановке мы можем помочь им понять глубоко в их сердце, кто они такие, и как это здорово, что они пришли на эту землю и в наш дом. Каждый раз, когда мы с ними общаемся, мы можем обсуждать или демонстрировать принципы и благословение Евангелия. В эти трудные времена нашей молодежи мало просто знать. Они должны делать. В это пасхальное воскресенье мы должны приносить свое свидетельство об Иисусе Христе. И наши дети должны знать о том, что мы любим их, и что самое важное — это наш дом, что самые великие учения — это учения, проходящие дома. Я надеюсь, что миссионерская работа, которая проводится в нашем доме, это самое главное работа, самое важное спасение, самое важное дела проходит в нашем доме, и самая главная работа историческая происходит от нашей любви и происходит дома. Я призываю благословение Господа на родителей, чтобы они могли воспитывать своих детей, чтобы их дети могли быть любимы, наставляемы и ведомы. И очень важно, чтобы мы смогли быть вместе с нашим Небесным Отцом Иисусом Христом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
I am happy to speak to you today.
Я так счастлив, что могу выступать перед вами сегодня. Спасибо за ваши молитвы. Господь возложил на родителей главную ответственность за духовное воспитание своих детей. Иногда эта ответственность ложится на родителей-одиночку. Моя мама была довольно молодой, когда умер отец, оставив ее одну воспитывать четверых детей. Но она встретила эту беду с верой и мужеством, пообещав нам, что если мы будем оставаться на дороге истины, то конец будет лучше, чем начало. Как и дети храбрых матерей в книге Мормона, мы не сомневались в том, что знала наша мать. Братья и сестры, я знаю по себе о великом влиянии матерей. Мой хороший друг Дон Пирсон поделился случаем из жизни. Однажды ночью его 4-летний сын Эрик попросил почитать ему перед сном. Эрик выбрал свою любимую книгу «Приключения Пэдди Порка» о семье, жившей на островах в море и путешествовавшей от острова к острову на воздушном шаре. Это была детская книга в картинках, без слов. Так что брат Пирсон рассказывал историю своими словами. Педи в воздушном шаре. Вот он приземляется на остров. Он спускает веревку из корзины. Эрик остановил его. «Папа, это не веревка», — сказал он. Это канат. Брат Пирсон посмотрел на Эрика, потом снова в книгу и продолжил. Пэдди выбирается из воздушного шара и карабкается вниз по дереву. О нет, его пальто зацепилось за ветку. И Эрик вновь остановил его. Папа, это не пальто, это куртка. Здесь брат Пирсон окончательно растерялся. Эрик, сказал он, в этой книге нет слов, только картинки. Почему ты настаиваешь, что это куртка? Эрик ответил, потому что мама мне это сказала. Его отец закрыл книгу и сказал, «Эрик, кто, по-твоему, в нашем доме говорит последнее слово? Кто все главнее?» На этот раз Эрик хорошенько подумал, прежде чем ответить, «Ты, папа». Брат Пирсон одарил сына сияющей улыбкой. «Какой изумительный ответ! А как ты догадался?» — спросил он. А Эрик быстро ответил, «Мама мне это сказала». Как говорил президент Джеймс Фауст, в мире нет блага выше, чем материнство. Влияние матери на жизнь ее детей неизмеримо. Похоже, что забота о потомстве — это часть духовного наследия, данного Богом женщине. Я видел это в своих дочерях. Теперь я вижу это во внучках. Еще до того, как они научились ходить, им хотелось носить на руках и лелеять своих куколок. По роду своей профессии, как владельцу фермы и ранчо, мне доводилось в первых рядах наблюдать за проявлением материнской привязанности в животном мире. Каждую весну мы выводили стадо коров и их новорожденных телят на берега реки Снейк в штате Айдахо, где они пасутся около месяца. Затем мы окружаем их и гоним по дороге, ведущей в загон. Здесь их погружают в грузовики и увозят на летние пастбища в штат Монтана. В один особенно жаркий день я помогал загонять коров. Я ехал позади стада, идущего по пыльной дороге к загону. Моя работа была в том, чтобы собирать телят, сошедших с дороги. Стадо брело медленно, и у меня было время для размышлений. Поскольку было очень жарко, маленькие телята все время норовили убежать к деревьям, в тень. Мои мысли обратились к юным членам церкви, которых иногда что-то уводит с прямого и узкого пути. Я также подумал о тех, кто покинул церковь, или чувствует, что церковь ушла из их сердца, за то время, пока их не было. Мне подумалось тогда, что не обязательно, что нас уводит с пути что-то плохое. Иногда это всего лишь тень. Пособирав несколько часов заблудших телят с лицом мокрым от пота, я в сердцах закричал на телят, «Просто идите за вашими мамами. Они знают, куда идут. Они уже ходили по этой дороге». Их матери знали, что хотя дорога горячая и пыльная, конец будет лучше, чем начало. Когда мы собрали стадо в загон, то заметили, что три коровы нервно топчутся у ворот. Они не могли найти своих телят, и, казалось, чувствуют, что телята остались где-то на дороге. Один из пастухов спросил меня, что мы будем делать. Я ответил, я знаю, где эти телята. Где-то 500 метров отсюда есть рощица, и я уверен, что там мы их найдем. Разумеется, как я и предполагал, мы нашли наших потерянных телят, дремавших в тени. Наше приближение разбудило их, и они убегали, не давали себя окружить. Они были напуганы, потому что мы не их мамы. Чем больше мы старались загнать их в загон, тем больше они упирались. Наконец я сказал пастухам, «Простите, ребята, но я знаю способ получше. Давайте поедем назад и выпустим из загона их матерей. Коровы придут сюда и найдут своих телят, а телята последуют за мамами». Я оказался прав. Мамы коровы точно знали, куда идти за телятами, и привели их в загон, как я и ожидал. Братья и сестры, в этом мире, где каждому дана свобода выбора, кто-то из дорогих нам людей может на время сбиться с пути. Но не стоит сдаваться. Мы должны всегда возвращаться за ними, никогда не оставлять наших попыток. Наш пророк президент Томас Монсон, обращался к нам с просьбой о том, чтобы мы шли освобождать дорогих нам людей, которые, возможно, потерялись. С помощью руководителей священства родители должны вновь и вновь возвращаться и находить своих заблудших детей, заверяя их, что у них всегда будет дом, семья, церковь, где их ждут их возвращения. Мы не знаем заранее, когда в их сердце произойдет перемена. Мы не знаем, когда душа устанет и ослабеет от этого мира. Но когда же это произойдет, то наши дети почти всегда обратятся в первую очередь к матери, испытывая эмоции, созвучные этому стихотворению Элизабет Эйкерс. «Вспять повернись, поток грустных годов, изнемогаю от слез и трудов. Подлость, неверность настигли меня. Мама, всем сердцем зову я тебя. Многие годы на сердце темно, ласк материнских не знало оно. Боль душ скорбящих кто может унять? Разум уставший утешит лишь мать. Нежная дрема, навеки поди. Ты меня, мама, во сны уведи». Возможно, причина того, что все мы одинаково откликаемся на любовь своих матерей, заключается в том, что она олицетворяет любовь нашего Спасителя. Как сказал президент Джозеф Ф. Смит, любовь истинной матери приближается к любви Божьей более, чем любой другой вид любви. Как и во всем остальном, Спаситель дал прекрасный пример в проявлении любви к своей земной матери. Даже в последние минуты своей земной жизни, после мучений в Гефсимании, насмешек толпы, тернового венца, тяжелого креста, к которому он был жестоко пригвожден, в тот самый решающий миг во Вселенной, Иисус посмотрел вниз с креста, увидел свою мать Марию, и его последним деянием любви до того, как умереть, было беспокойство о том, чтобы о его матери позаботились. Он сказал своему ученику: «Вот мать твоя». И с того момента ученик взял ее к себе в дом. Теперь Священное Писание говорит: «Все уже свершилось». После этого он склонил голову и умер. Сегодня я стою перед вами, чтобы принести свое свидетельство о том, что Иисус Христос – тот самый Спаситель и Искупитель мира. Это Его Церковь, Церковь Иисуса Христа, святых последних дней. Наш Небесный Отец хочет, чтобы все Его дети вернулись к Нему. Я знаю это без тени сомнений, поскольку Святой Дух дает свидетельство моему сердцу. Я не всегда это знал. Когда я был моложе, мне приходилось полагаться на свидетельства родителей. Моя мама заверяла меня в том, что если я буду оставаться на дороге истины, то даже когда дорога будет казаться мне горячей и пыльной, даже когда будут препятствия, конец будет лучше, чем начало. Я буду вечно благодарен за то, что мама мне это сказала. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас хор и собравшиеся исполнят гимн «Я знаю, жив Искупитель мой». После гимна перед нами выступят старейшины Джеймс Мартина и Грегори Швайцер, члены кворума 70. После чего выступит старейшина Франциско Джей Виньес, член кворума 70. А затем мы будем рады услышать выступление старейшина Нейла Эндерсона, члена кворума 12 апостолов.
Это 180-я ежегодная генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
В юности
я с нетерпением ждал прихода весны. Как только становилось тепло, я уже был готов к открытию бейсбольного сезона. Как большинство юношей, мне хотелось стать великим бейсболистом. Мне вспоминается история об одном мальчике, у которого были такие же мечты. Горя желанием стать сильным игроком, отбивающим, он решил выйти на улицу потренироваться. Он взял в руку мяч, подбросил его в воздух и, намереваясь отбить его как можно дальше своей битой, сильно размахнулся, но мяч упал на землю, даже не коснувшись биты. Не желая сдаваться, он решил попробовать снова. Собираясь подбросить мяч в воздух, он ощутил прилив решимости, представив себе, как сильно он отбивает мяч. Увы, его ждал тот же результат. Как известно, любому хорошему отбивающему у тебя есть три попытки, прежде чем ты выбываешь из игры. Он собрал все свои силы, подбросил мяч и размахнулся битой так, как никогда в жизни, когда мяч снова упал на землю. У него на глазах выступили слезы. Но тут внезапно лицо его озарилось широкой улыбкой, и он произнес: «Ага, у меня задатки подающего». Каждый из нас сталкивается с испытаниями и подвергается проверке, как в этом простом примере. И наш успех и счастье зависят от того, как мы воспринимаем свои проблемы. С каждым случаются неприятности, где бы мы ни были. Священное Писание учит: необходимо, чтобы противоположность была во всем. Все мы переживаем трудные времена, и вопрос не в том, когда они наступят, а в том, как мы их встретим. Апостол Павел преподал интересный урок всего за несколько лет до того, как святым в Риме пришлось столкнуться с самым жестоким преследованием за всю историю христианства. Павел напомнил святым, что любящим Бога все содействует ко благу. Наш Небесный Отец, который любит нас безграничной и совершенной любовью, допускает, чтобы мы получали опыт, позволяющий развивать черты и качества, все более приближающие нас к Христу. Наши испытания различны, но каждое из них поможет нам стать более похожим на Спасителя, если мы научимся видеть благо, сокрытое в них. Понимая это, мы развиваем большую уверенность в любви нашего Небесного Отца. Возможно, в этой жизни мы так и не узнаем, в чем смысл всего, что с нами происходит, но мы можем быть уверены, что, получая такой опыт, мы растем. Теперь я понимаю, что намного проще оглянуться в прошлое, когда испытание уже позади, и посмотреть, чему оно нас научило. Но весь смысл в том, что обрести вечную перспективу, чтобы обрести перспективу, преодолевая его. Возможно, кому-то наши испытания кажутся несерьезными, но для каждого человека, который приходит через них, они совершенно реальны и требуют смирения перед Богом и получения знания от Его. В это пасхальное воскресенье мы вспоминаем жизнь нашего Спасителя, Его примеру. Мы желаем следовать во всем. Позвольте назвать 5 принципов, которые могут преподать нам последние часы земной жизни Спасителя и помочь нам противостоять испытаниям. Во-первых, Он стремился исполнять не свою волю, но только волю Отца. Даже перед лицом испытаний Он оставался верен своей священной миссии. Опустившись на землю в Гефсиманском саду, Он просил: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо меня. Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Иногда боль и горе нужны, чтобы мы могли вырасти духовно и подготовиться к будущим испытаниям. Я обращаюсь к вам, матери. Смогли бы вы причинить своим детям боль и заставить их плакать, если они ничего плохого не сделали? Конечно, да. Когда матери ведут малышей к врачу, чтобы сделать прививку, почти все дети выходят от врача в слезах. Почему вы так делаете? Потому что знаете, что немного боли, пережитой сейчас, защитит их от серьезной боли и страдания в будущем. Наш Небесный Отец знает конец от начала. Мы должны следовать примеру Спасителя и доверять Ему. Во-вторых, мы должны научиться не жаловаться и не роптать, сталкиваясь с испытаниями. Нефий, получив великое видение об искупительной жертве Спасителя, сказал: «А потому они бичуют его, и он это терпит. Издеваются над ним, и он это переносит. Да, они плюют на него, и это он переносит, так как велика доброта его и долготерпение его к детям человеческим». Мы всегда должны стараться устранить проблему и преодолеть испытания. Но вместо вопросов «почему именно я?» или «чем я это заслужил?», пожалуй, лучше спрашивать «что теперь делать?», «какой урок я могу извлечь из этого?», «что мне нужно изменить?». Несколько лет назад, когда мы служили в Венесуэле, наш младший сын решил присоединиться к нам, вместо того, чтобы спокойно закончить среднюю школу. Он не жаловался, но было видно, как ему сложно. Он переехал в страну, где все было новым для него. Но события удивительным образом сложились так, что за испытанием последовало огромное благословение в его жизни. Он достиг этого, изменив отношение к происходящему и развив решимость добиться успеха. В-третьих, сталкиваясь с испытаниями, мы должны более усердно искать помощи Бога. Даже наш Спаситель ощутил потребность молиться прилежнее, когда был в Гефсиманском саду. Поступая так, мы учимся развивать великую веру. Мы должны помнить, что часто ответы, полученные от Небесного Отца, не освобождают нас от испытания. Вместо этого Он помогает нам обрести силы, чтобы мы могли все преодолеть. Как это было с последователями Алмы, Господь может облегчить ярмо, возложенное на ваши плечи, так что не почувствуйте тяжести его на ваших спинах. Проходя испытания, давайте не ожесточаться и не забывать о своих обязательствах. Будем следовать примеру Спасителя и станем более усердными, более искренними и более верными. В-четвертых, нужно научиться служить и думать о других людях даже во времена испытаний. Христос был олицетворением служения. В Его жизни было множество примеров помощи и служения людям. А Его величайшим даром стало то, что Он сделал для нас. Вот Его слова: «Ибо вот Я, Бог, претерпел все это за всех, дабы не страдали они, если покаются». Мы должны каяться, а затем следовать Его примеру служения. Служа другим, мы забываем о собственных проблемах, а стараясь облегчить боль или страдания окружающих, становимся сильнее. На прошлой генеральной конференции наш возлюбленный пророк, президент Томас Энс Моссон, сказал: «Я думаю, Спаситель говорит нам, что если мы не теряем себя в служении другим, то наша собственная жизнь мало чего стоит. Те, кто живет только для себя, в конце концов высыхают и, образно говоря, теряют свою душу. Тогда как те, кто теряет себя в служении другим, растут и расцветают, и в результате сберегают свою душу». В-пятых, прощайте других и не стремитесь переложить на них вину за происходящее с вами. Иногда нам нравится говорить: «Если бы они так не поступили, я бы повел себя иначе». Плотский человек склонен перекладывать вину на окружающих, чтобы не отвечать за собственные поступки. Спаситель, глядя на тех, кто пригвоздил его к кресту, молил Отца Небесного: «Прости им, ибо не знают, что делают». Разве мы не можем развить в себе умение прощать? Идя своим жизненным путем, давайте не упускать из виду вечные перспективы, давайте не жаловаться, давайте станем более исполнены молитвы, давайте служить людям и прощать друг друга. И тогда нам, любящим Бога, все будет содействовать ко благу. Я торжественно и убежденно свидетельствую, что наш Отец любит нас и послал Своего Сына, чтобы Тот указал и уготовил нам путь. Он пострадал, Он умер и воскрес, чтобы мы могли жить. И Он желает, чтобы мы имели радость даже во время жизненных испытаний. Я говорю об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
Мы живем в мире, в котором возникают многочисленные ситуации, требующие от нас принятия подчас сложных суждений. Но Спаситель дал заповедь «не судить ближнего». Как же нам выполнять данную заповедь и одновременно проявлять благоразумное суждение в мире, полном обмана и порочности? Любому человеку необходимо составлять правильное суждение о каждом из аспектов его жизни, будь то выбор друзей или вечного спутника, а также профессии, которая помогает нам заботиться о нашей семье и служить Господу. Несмотря на то, что Спаситель попросил, чтобы мы не судили других, Он ожидает от нас мудрого суждения. Подчас мы делаем скоропалительные выводы о людях. Они могут повлиять на наши взаимоотношения или изменять их. Часто мы составляем ошибочные мнения в силу ограниченных сведений или недопонимания сложившейся ситуации. В качестве примера часто приводят историю, в котором повествуется о времени, когда Иисус гостил в доме Марии и Марфы, которые жили в Вифане со своим братом Лазарем. В этом доме всегда были рады учителю. Это было место, где он мог отдохнуть в приятной обстановке праведного дома. Однажды, когда Иисус гостил там, Марфа была занята приготовлением пищи, а Мария предпочла сидеть у ног Спасителя и слушать его наставления. Марфа же заботилась о большом угощении и, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно. Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее». Эту историю часто приводят в качестве примера на уроках воскресной школы. Вполне возможно, у многих может сложиться представление, что вера Марфы была не такая сильная. Но есть и другая история об этой великой женщине Марфе, которая позволяет глубже оценить степень ее свидетельства. Она произошла в то время, когда Спаситель пришел, чтобы воскресить ее брата Лазаря из мертвых. Перед нами предстает Марфа, которая поспешила навстречу Иисусу. Как только она услышала, что Он пришел, встретив Его, она сказала, что знает, что чего Он попросит у Бога, даст Ему Бог. Христос, в свою очередь, рассказал Марфе о великом учении о воскресении, сказав: «Я есть воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек. Веришь ли сему?» Она ответила своим сильным и пылким свидетельством: «Так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Как часто о Марфе складывается ошибочное представление как о личности, пекущейся более о насущных делах, чем о делах Духа. Однако ее свидетельство во время испытания смертью брата ясно указывает на глубину ее понимания и веры. Многие из сестер, услышав первую историю, задавались вопросом, на кого они больше похожи, на Марию или Марфу, но все же истина заключается в понимании личности в целом и ее правильной оценке. Узнавая больше о Марфе, мы приходим к выводу, что на самом деле она была высокодуховной личностью, со смелым и отважным свидетельством о миссии Спасителя, его божественной власти над жизнью. Неправильное суждение о Марфе, возможно, препятствует пониманию истинной природы этой замечательной женщины. Когда я в молодости работал врачом, то на собственном опыте усвоил великий урок о принятии скоропалительных выводов. Однажды, когда я дежурил в ночную смену в отделении скорой помощи, к нам поступила молодая женщина в сопровождении своего мужа. Она страдала от сильных болей. По их одежде и внешнему виду было легко сделать вывод, что у них нелегкая жизнь. Его волосы были длинными и неухоженными. Их одежда давно нуждалась в стирке, и на лицах застыли отпечатки тяжелой жизни. После осмотра я присел, чтобы объяснить ему положение дел и обсудить необходимое лечение. Этот человек взглянул на меня глазами, наполненными глубокой любовью, которую не так часто встретишь. Он спросил со всей любовью заботливого мужа: «Доктор, будет ли все в порядке с моей дорогой женой?» В тот момент я почувствовал свидетельство Духа о том, что он был ребенком Бога, и я увидел в его глазах реальность Спасителя. Этот человек истинно выражал любовь к другому человеку, а я вначале предосудил его. Для меня это стало уроком на всю жизнь. Правильное суждение необходимо не только для понимания людей, но и тогда, когда нам приходится принимать решения, которые могут либо приблизить нас, либо отдалить от нашего Небесного Отца. Оглядываясь назад, я вижу многие моменты, когда отклонение от выбранного курса, сделанное в силу неправильного суждения, могло увести меня далеко от того, где меня хотел бы видеть Господь. Решение о создании семьи во время получения образования, активности во всех аспектах Евангелия, уплате десятины и пожертвования при ограниченном доходе и принятие призваний в трудные времена помогли мне больше узнать о принципе жертвы. Многие благословения в жизни упускаются из принятия мирского образа суждения вместо духовного. Существует много характерных черт тех людей, которые смогли развить в себе навыки разумного суждения. Я бы хотел поделиться 4 советами для развития такого правильного суждения. Во-первых, приведите ваши нравственные нормы в соответствии с Евангелием Иисуса Христа. Нельзя быть хорошим судьей вне контекста Евангелия Иисуса Христа. Евангелие всегда приводило людей к счастью. Некоторые из существующих в мире идей вводят людей в заблуждение, побуждая их устанавливать свои собственные нравственные нормы. Из-за этого мы слышим фразы типа «новая мораль». Эта фраза обманчива. Нравственные нормы вечны и неизменны, и нам не следует пытаться истолковывать их по-новому. Для молодежи эти нормы изложены в брошюре во имя «Нравственные силы молодежи». Эти нравственные нормы находятся в полном единстве и согласии с Евангелием Иисуса Христа и применимы на протяжении всей жизни. Возможно, нам, взрослым, было бы также полезно изучать и применять принципы, изложенные в этой брошюре. Во-вторых, внимайте посланиям живущего пророка. Сколько же недальновидных финансовых решений можно было бы избежать, если бы в течение долгих лет мы следовали совету наших пророков относительно правильного ведения бюджета, а также умения избегать рискованных сделок и потребительских долгов? Сколько же браков могло быть сохранено, если бы люди проявляли разумный подход, избегая тех средств массовой информации, которые ведут к зависимости от порнографии и к последующим душевным мукам? Каждая генеральная конференция, журнал Ляхона содержит советы пророков, следуя которым мы можем обрести правильное суждение. У нас нет оправданий, если мы их игнорируем. В-третьих, развивайте умение слушать подсказки Святого Духа. Нам дается дар Святого Духа после крещения, но мы часто откладываем этот дар в сторону, забывая, что он может помочь нам в принятии правильных решений в нашей жизни. Господь дал нам этот дар, зная, что нам предстоит принимать сложные решения в этой жизни. Умение слышать подсказки Святого Духа крайне важно для развития правильного суждения. Для того, чтобы ощущать влияние Святого Духа, необходима спокойная обстановка, в которой мы можем размышлять и слышать тихий, негромкий голос. Эта спокойная обстановка должна быть как внешней, так и внутренней. Потому для создания такой обстановки необходимо отключать не только музыку мира и гомон СМИ, но и шум греха, который может звучать внутри нашей души. Это создаст условия для общения с Духом, которое нам крайне необходимо. Иисус сказал: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Мир, который приходит к нам, когда мы прислушаемся к внушениям Святого Духа, удаляет страх перед возможностью составления ошибочных суждений в жизни. В-четвертых, соблюдайте заповеди. Готовность соблюдать заповеди Бога приносит нам много обещанных благословений. Книга Мормона является не только новым свидетельством об Иисусе Христе, но и книгой, содержащей примеры соблюдения и несоблюдения заповедей. Господь сказал Нефию, как написано во второй главе его первой книги: «И если ты будешь соблюдать заповеди мои, то будешь преуспевать». То же самое обещание многократно прозвучало в устах каждого из основных пророков книги Мормона. Тысячелетняя история была записана, чтобы свидетельствовать об истине этих слов. То же самое...
That when we face difficult decisions and follow these guidelines, we can know how we should judge. In the name of Jesus Christ, amen.
Во имя Иисуса Христа, аминь.
We are told in the Doctrine and Covenants.
В учении о заветах сказано, что за свидетельствами слуг Божьих последуют свидетельства землетрясений и других событий. И все будет в смятении. Истинно, сердца человеческие падут, ибо страх охватит всех людей. Служа в президентстве Карибского региона, я собственными глазами видел стойких святых, чья вера прогоняла всякий страх. Уроки, полученные на Гаити, сопоставимы с событиями книги Мормона. При виде ужасных разрушений мне вспомнились слова из 28 главы книги Алмы. Это было время великой скорби, и был слышен плач по всей земле. Среди погибших 42 члена церкви, и хотя их семьи и друзья искренне оплакивают своих павших родных, все же они радуются и преисполнены надежды, и даже знают, согласно обетам Господним, что те вознеслись и пребывают у Бога одесную Его в бесконечном блаженстве. Церковь незамедлительно направила прихожанам и людям, не являющимся членами церкви, свою помощь, которая была распределена местными руководителями священства и общества милосердия. Люди получили не только медицинскую помощь, пищу, воду и другие предметы первой необходимости, но они получили и совет, руководство и утешение от своих руководителей. Их поддерживают члены церкви по всему миру, которые горюют с горюющими и утешают нуждающихся в утешении. Разные пророки в разные времена предупреждали нас о другой трагедии, менее явной, но не менее значимой, то есть о ужасной смерти, постигающей нечестивых, ибо они умирают и лишаются всего того, что касается праведности, ибо они нечисты, а ничто нечистое не может унаследовать Царство Божие. Этому принципу Нефий обучал своих братьев, говоря, что люди, умирающие в своих беззакониях, будут также отвергнуты от всего духовного и от того, что принадлежит праведности. Пророк Самуил Ламаниец учил: «Тот, кто не кается, скашивается и вергается в огонь, и тогда на них снова находит духовная смерть». Да, вторая смерть, так как они снова лишены всего, что касается праведности. Трагедия лишения всего духовного особенным образом сказывается на тех людях, которые, будучи однажды просвещенными Духом Святым и получившими познание истины, впадают в грех и беззаконие. Они делаются более жестокими, и так как их положение становится хуже того, в котором они были, если бы никогда не получили этого познания. Мы, родители и руководители, должны присматривать за своими прихожанами и членами семьи, помогая им избегать всего, что может привести к духовной смерти. Мы также стремимся спасти тех, кто сейчас мертвы по отношению ко всему духовному, и помочь им снова родиться, да, возродиться от Бога, переменить свою плотскую и павшую жизнь на жизнь праведную, и, будучи искуплены Богом, стать Его сынами и дочерьми. Духовное исцеление людей, умерших по отношению ко всему праведному, приходит благодаря силе искупления, обращению к истине и неукоснительному послушанию принципам праведности. Обучение наших прихожан и членов семьи тому, что праведно, играет огромную роль в процессе обращения в веру и претерпевания в ней, поскольку это позволяет обрести верные знания о заповедях Господа, о принципах и учениях Евангелия, а также о требованиях и таинствах, которым мы должны подчиняться, чтобы достичь спасения в Царстве Господа. В Священных Писаниях содержится много примеров, показывающих, насколько праведно, насколько важно обучать тому, что касается праведности, для обретения стойкого обращения в веру. В повествовании о том, как Аман и его братья проповедовали Евангелие среди ламанитцев, мы читаем: «И Аман проповедовал в народе царя Ламония, и было так, что он учил их всему праведному». Результаты усердного обучения всему праведному мы видим, продолжая чтение 23 и 27 глав, где сказано: «Все те, которые уверовали, или все те, которые познали правду через учение Аммона и братьев его, уверовали в Господа и никогда потом не отступали. Учредив церковь, Алма-старший посвятил достойных мужчин в качестве священников и учителей, которые наблюдали за своим народом и питали их тем, что было праведным». Родители играют огромную роль в том, чтобы помочь своим детям понять, что праведно. Из книги Мормона мы узнаем, что Алма, огорченный беззакониями, войнами и раздорами своего времени и обеспокоенный жестокосердием народа, повелел своим сынам собраться вместе, чтобы он мог каждому из них лично дать наставление о том, что касается праведности. Интересно отметить, что он обучал и давал поучения каждому из своих сыновей по отдельности, подстраивая свои наставления к потребностям каждого сына. Он приносил свидетельства и обучал их учениям и принципам, готовя к тому, чтобы затем они проповедовали те же принципы другим людям. Во времена, когда семья подвергается нападкам сил зла, и когда условия, в которых мы живем, не намного отличаются от тех, что переживал Алма, первое президентство и Кворум 12 заявляют в документе «Семья. Воззвание к миру», что расти детей в любви и праведности – это священный долг родителей. К этому относится заботливое воспитание, поддержка и обучение детей всему праведному, чтобы они могли оставаться стойкими, припоясавшись истиной, облегшись в броню праведности и обувши ноги свои в готовности Евангелия мира. Так же, как и во времена Алмы, наши руководители присматривают за прихожанами и питают их тем, что праведно. Такие знания помогут нам достичь стойкого обращения в веру. В документе «Основные акценты при обучении руководителей», обновленном 10 декабря 2009 года, первое президентство и Кворум 12 просят руководителей священства и вспомогательных организаций призывать каждого члена церкви, всех родителей и детей изучать Священные Писания, регулярно молиться и жить по Евангелию Иисуса Христа. Изучение Священного Писания, регулярная молитва и жизнь по Евангелию Иисуса Христа – это дела праведности. И Господь обещал, тот, кто совершает дела праведности, получит свою награду, да, мир в этом мире и жизнь вечную в мире грядущем. Чтобы более эффективно обучать людей тому, что праведно, важно понимать, что помимо передачи информации, необходимо помогать им получать откровения. В таком случае человек, которого мы обучаем, ощутит желание самостоятельно получить знания об этих принципах. Вот что открыл Господь Хайраму Смиту через его брата, пророка Джозефа Смита. «Я дам тебе от Духа Моего, который просветит разум твой и наполнит радостью душу твою. И тогда ты узнаешь все, что пожелаешь от Меня, касающееся праведности. С верой надеюсь, что получишь». В заключение, Священное Писание предупреждает нас, насколько опасна смерть по отношению ко всему праведному и о серьезности ее последствий для людей, которые, будучи просвещены Духом Божьим, впадают в грех и согрешение. Помогая людям прийти к познанию истины, обратиться в веру и оставаться непоколебимым в вере во Христа до конца, очень важно обучать их тому, что правильно. На родителей возложена священная обязанность наставлять своих детей в том, что правильно. Руководители и учителя могут присматривать за прихожанами, веренными их заботе, питать их, с усердием обучая тому, что правильно. Этот процесс станет более эффективным, если во время обучения помогать людям получить откровение, побуждая в них желание обрести знания от Святого Духа. И тогда, если они станут проявлять свою веру, Дух сможет возвестить им то, что правильно. Об этом я свидетельствую. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Когда вам поручают выступать в конце последней сессии Генеральной конференции, вы вслушиваетесь в каждое слово, думая, что из вашего выступления будет сказано до того, как придет ваша очередь. У нас нет предписанных тем. Мы не знаем, кто о чем скажет, но Господь знает. Он берет индивидуальный молитвенный вклад каждого выступающего и оркеструет духовную симфонию, исполненную откровения и силы, повторяющиеся темы, принципы, еще принципы, пророческие предостережения, возвышающие обещания. Божественная гармония — это чудо. Я свидетельствую, что на этой конференции мы слышали и ощущали разум и волю Господа. Президент Монсон оценил подрастающее поколение как лучшее, чем когда-либо, и сказал молодежи: «Вы пришли на эту землю в чудесное время. Ваши возможности почти безграничны». Но затем он предупредил: «Мы пришли на землю в тревожное время. Это время вседозволенности, когда в обществе в целом повсеместно игнорируются и нарушаются законы Бога. Нас окружают столько всего, что отвлекает наше внимание. Искуситель использует все возможные средства, чтобы поймать нас в свою сеть обмана. В наших руках будущее поколение. Они приходят на эту землю с важным поручением и великими духовными способностями. Мы не можем легкомысленно относиться к их подготовке. Наша задача как родителей и учителей не в том, чтобы создать духовное ядро в их душах, но чтобы раздуть пламя их духовного ядра, уже раскаленного огнем их предземной веры. Сегодня я хотел бы заострить ваше внимание на детской просьбе из одной песни первоначального общества. «О, расскажи об Иисусе мне в этот час то, что Он сам рассказал бы, будь Он среди нас». В нынешнем мире каждый ребенок,
каждый юноша и девушка нуждаются в собственном обращении в истину. Каждый нуждается в собственном свете, в собственной стойкой и непоколебимой вере в Господа Иисуса Христа, независимо от родителей, руководителей, молодежи и поддержки друзей. Рассказы об Иисусе могут быть подобны ветрам, дующему на горячие угли веры в ваших сердцах. Иисус сказал: «Я есмь путь и истина и жизнь». А рассказы об Иисусе, если повторять их из раза в раз, приносят веру в Господа Иисуса Христа, а также придают прочности основания свидетельства. Можно ли придумать более ценный подарок для наших детей? Запечатлены ли жизнь и учение Иисуса Христа в мыслях и душах ваших детей? Думают ли они о жизни Спасителя, когда решают, что им предпринять в собственной жизни? В грядущие годы будет все важнее. Думают ли они о Его скромном рождении, о Спасителе мира, положенном в ясли? Помогут ли им условия Его жизни лучше понять, какое место должны занять материальные блага? Знают ли они, что Иисус учил «просите и получите»? Всплывают ли в мыслях наших детей Его молитвы, благодарности, Его просьбы, обращенные к Отцу, когда они преклоняются в молитве и говорят о собственных заботах? Рассказываем ли мы им о любви Иисуса к детям, о том, как Он брал их на руки, молился за них и плакал? Знают ли наши дети, что Иисус всегда стоит с распростертыми руками, чтобы принять их? Черпают ли они силу из рассказов о том, как Иисус постился, когда мы учим их закону поста? Испытывая одиночество, знают ли наши дети о том, как одиноко было Спасителю, когда Его друзья предали Его, и когда Он просил Своих учеников: «Не хотите ли и вы отойти?» Ощущают ли наши дети силу чудес Спасителя? Иисус исцелял прокаженных, давал зрение слепым. Он накормил 5000, успокоил море и воскресил Лазаря из мертвых. Верят ли наши дети в то, что верою совершаются чудеса? И молятся ли они о чудесах в собственной жизни? Набрались ли наши дети смелости и слов Спасителя, обращенных к начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй»? Знают ли наши дети о Его совершенной жизни, о Его самоотверженном служении, о том, как Его предали и жестоко распяли? Свидетельствуем ли мы им о подлинности Его воскресения, о Его посещении нефийцев в Америке, о Его явлении пророку Джозефу Смиту в Священной Роще? Ожидают ли они Его чудесного возвращения, когда все будет исправлено, и каждое колено преклонится, и каждый язык признает, что Иисус есть Христос? Говорят ли наши дети: «О, расскажи об Иисусе мне в этот час»? Обращаясь к молодежи и детям, живите в соответствии с вашими важными поручениями и великими духовными возможностями. Стремитесь больше узнать об Иисусе. Открывайте Священное Писание. Вот вам задание. Перечитайте Евангелие от Иоанна, а затем обсудите его с родителями, учителями, друг с другом. Мой совет отцам и матерям, дедушкам и бабушкам, а там же тем, кто не имеет собственных детей, но с любовью воспитывает детей и молодежь. Мой совет – чаще говорите об Иисусе Христе. В Его святом имени заключена великая духовная сила. Не дано ни одного другого имени, ни пути, через которое могло бы прийти спасение детей человеческих, но только через имя Христа. Матерям, растящих своих детей без отца в доме, я обещаю вам, говоря об Иисусе Христе, вы будете ощущать благословляющую вас силу небес. После кончины мужа сестра Стелла Оукс растила 3 детей, включая старейшину Далина Оукса, как мать-одиночка. Однажды она сказала, «Мне было дано познать, что Господь любит меня, и что меня сделает пригодной для выполнения моей миссии». У меня особая просьба к отцам. Пожалуйста, играйте важную роль в беседах с вашими детьми о Спасителе. Им нужны от вас словесные подтверждения вашей веры, так же, как и от их матери. Хотя иногда ребенок не будет слушать вас с доверчивым сердцем, ваше свидетельство об Иисусе останется в его разуме и душе. Помните историю об Алме, избравшем неверный путь? После своего возвращения он сказал, «Я вспомнил, что слышал от моего отца о пришествии Иисуса Христа для искупления грехов мира. Как только мой разум ухватился за эту мысль, я воззвал в сердце своем, «О Иисус, Сын Божий, помилуй меня». Если ребенок не слушает, не отчаивайтесь. Время и истина на вашей стороне. В нужный момент ваши слова вернутся, словно сойдя с небес. Ваше свидетельство никогда не покинет ваших детей. Когда вы будете говорить о Спасителе, в машине, в автобусе, за обеденным столом, молясь на коленях, при изучении священных писаний или в беседах перед сном, Дух Господа всегда будет сопровождать ваши слова. Если вы будете прилагать все свои силы, свидетельство об Иисусе будет мягко проникать в сердца ваших детей. Они будут приходить к своему Небесному Отцу в смиренной молитве и ощущать Его влияние через силу Святого Духа. Более крепкая личная вера в Иисуса Христа подготовит их к испытаниям, которые непременно встанут на их пути. Я встретил Билла Фореста и Дебби Хатчинс, когда мы были студентами в УБЯ. Билл вернулся с миссии. Они с Дебби влюбились в друг друга и поженились в храме в Окленде. Они поселились в городе Меса, штат Аризона, и были благословлены 5 сыновьями и 2 дочерьми. Билл и Дебби учили своих детей любить Господа Иисуса Христа, как любили его сами. Их сын, старейшина Дэниел Форест, служащий сейчас в мексиканской миссии Оасака, сказал, «Каждое утро без исключений мы собирались до школы за столом и обсуждали Священное Писание». Их теперь уже замужняя дочь Кара, мать 2 маленьких детей, все еще живо помнит, как отец отвозил ее по утрам в школу. Она говорит, «Отец любил цитировать наизусть Священное Писание и стихотворения, и во время таких утренних поездок мы вместе заучивали их». Один из его любимых отрывков был, «Помните, помните, что на камне нашего Искупителя, который есть Христос, Сын Божий, вы должны построить ваше основание, так что, когда дьявол пошлет свои сильные ветры, он не сможет обессилить вас и не повлечет вас в бездну, потому что вы построили на камне». В пятницу накануне Пасхи 2000 года, ровно 10 лет назад, Билл Форест служил епископом в приходе в Истей Гроувс, штат Аризона. Когда он ехал на работу, всего в 2 километрах от дома, в его машину врезался огромный грузовик с гравием. Дебби с детьми выехала из дома вскоре после Билла, и они неожиданно для себя стали свидетелями той трагической сцены. Билл не выжил в той аварии. Бессмертный дух любимого мужа и отца внезапно был унесен домой к тому, кто преодолел смерть, к Сыну Божьему, чье славное воскресение они собирались праздновать вместе в то пасхальное воскресенье. Как Дебби и ее 7 детей, младшему было всего 5, нашли силы, в которых нуждались. Кэра, которой было 15, когда ее отец попал в аварию, недавно сказала мне: «Я благодарна моим маме и папе за то, как они рассказывали мне о Спасителе. Они открывали Священные Писания вместе со мной, молились со мной и были примером милосердия, любви и терпения Спасителя. Пасха остается для меня из года в год порой возвышенных переживаний, когда я размышляю о жизни, миссии и воскресении нашего Спасителя, а также вспоминаю о жизни своего земного отца». Старейшина Дэниел Форест сказал: «Мне было 10 лет, когда погиб мой отец. Это было тяжелое время. Моя мама всегда была воплощением учений Спасителя. Я ношу с собой миссионерскую табличку отца с миссией в Испании. Я особенно люблю два высказывания моего отца. Два человека могут сделать все, если один из них — Господь. И Спаситель должен быть нашим основанием, иначе нас будет шатать». Вера в Иисуса Христа заполняет сердца детей Форестов. В эту пасхальную пору, через 10 лет после ухода отца, они глубоко тоскуют по нему. Но жало его смерти поглощено во Христе. Они знают, благодаря неоценимому дару Спасителя, они могут быть снова со своим земным отцом и со своим небесным отцом. О, расскажи об Иисусе. Через мгновение мы услышим слова пророка Божьего. Говоря о своем пророке, Господь сказал: «Его слова вы должны принимать, будто исходят они из уст моих. Я свидетельствую о том, что президент Томас С. Монсон — глашатай Господа на земле. Я свидетельствую, что Иисус есть Христос, Спаситель всего человечества. Его жизнь, Его искупление, Его воскресение, Его предстоящее возвращение столь же неоспоримое, как и восход солнца. Да славится имя Его во веки веков. Во святое имя Иисуса Христа. Аминь».
Заканчивая конференцию, мы выражаем признательность табернакальному хору, хору Института религии города Орлин, хору священства из университета имени Бригама Янга, а также к дирижерам и органистам за прекрасную, вдохновляющую музыку. Мы также выражаем свою благодарность всем, кто каким-либо образом принимал участие в этой конференции. Президент Томас Монсон, наш возлюбленный пророк, будет заключительным оратором на этой сессии. После выступления президента Монсона хор исполнит заключительный гимн «Прибудь со мной в вечерний час». Затем епископ Ричард Эджли, член председательствующего епископства, произнесет заключительную молитву, после чего эта конференция приостановит свою работу на 6 месяцев. Президент Монсон.
This has been a wonderful closing session.
Это была замечательная завершающая сессия. Так много было вдохновляющих посланий. Наверное, я не слышал так много мыслей. Мы так любим Господа, мы хотим служить Ему, и это наша ответственность. Наш Небесный Отец любит нас, и об этом я свидетельствую. Я признаю руку Его во всех делах. Одно краткое послание. Верьте Господа, полагайтесь на Него всем сердцем. Во всех путях своих признавайте Его руку, и Он будет вести вас. И это была история всей моей жизни. На моем собственном опыте я знаю это. Мои дорогие братья и сестры, сейчас мы подошли к завершению одной из самых возвышающих и вдохновляющих конференций. Прослушав наставления и свидетельства тех, кто выступал перед нами, думаю, все мы получили обильное благословение и еще больше укрепились в решении жить по принципам Евангелия Иисуса Христа. Нам было хорошо здесь. Мы выражаем благодарность каждому выступающему и тем, кто произносили молитвы. Музыка звучала великолепно, вы согласитесь. Мне вспоминается стих из книги «Учения и Завета». «Ибо душа моя радуется песне сердца, ибо песня праведных есть молитва мне, и я отвечу им благословением». Напоминаем вам, что послания, которые мы услышали на этой конференции, будут напечатаны в майском номере журналов «Энзайн» и «Ляхона». Я призываю вас изучать эти послания и размышлять о том, чему они учат, а затем применять их в своей жизни. Я знаю, что вы присоединитесь ко мне в выражении благодарности тем братьям и сестрам, которые были освобождены от своих призваний. Они хорошо служили и внесли важный вклад в работу Господа. Их посвящение завершено. Мы от всего сердца благодарим их. Мы также поддержали поднятием рук братьев и сестер, призванных на новые должности во время этой конференции. Мы с нетерпением ждем совместной работы вместе с ними в служении делу Учителя. Мои братья и сестры, сегодня в окружающем мире мы сталкиваемся с серьезными проблемами, вызывающими у нас большое беспокойство. Мир, кажется, сорвался с якорей безопасности и уплывает из гавани спокойствия. Вседозволенность, безнравственность, порнография, нечестность и множество других пороков заставляют многих бросаться в море греха и разбиваться об острые рифы упущенных возможностей, утраченных благословений и разрушенных мечтаний. Я предлагаю всем нам обратиться к маяку Господа. Нет такого густого тумана, такой темной ночи, такой сильной бури, из которых не могли бы вызволить его сигнальные огни маяка. Даже для того мореплавателя, что совершенно сбился с пути. Он ведет нас сквозь штормы жизни, и маяк Господа посылает сигналы, которые ни с чем нельзя спутать, и на которые можно положиться. Я люблю слова псалмопевца: «Господь твердыня моя и прибежище мое, Избавитель мой, Бог мой, скала моя, на Него я уповаю. Призову Господа, и от врагов моих я спасусь». Господь любит нас, мои братья и сестры, и благословит нас, когда мы призовем Его на помощь. Как же мы благодарны за восстановленное Евангелие Иисуса Христа и за все хорошее, что оно приносит в нашу жизнь. Господь излил свои благословения на весь народ. Я свидетельствую вам, что эта работа истина, что наш Спаситель жив, и что Он управляет и руководит Своей Церковью здесь, на земле. Теперь, когда завершаются последние минуты этой конференции, мое сердце переполняют нежные чувства. Я выражаю вам мою любовь и благодарность. Спасибо вам за молитвы обо мне и за всех представителей высшей власти Церкви. Господь слышит ваши молитвы, благословляет нас и руководит нами в делах Его Царства здесь, на земле. И за это мы глубоко благодарны. В завершении этой конференции я призываю благословение небес на каждого из вас. Я прошу в молитве нашего Небесного Отца благословить вас и ваши семьи, когда вы вернетесь в свои дома в разных уголках мира. Пусть послание и дух этой конференции найдут выражение во всем, что вы делаете, в ваших домах, в вашей работе, в ваших собраниях, во всех ваших начинаниях. Я люблю вас. Я молюсь за вас. Да благословит вас Господь. Да пребудет с вами и ныне, и всегда обещанный мир. Об этом я молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you.
наш возлюбленный Отец Небесный, в завершении этой замечательной генеральной конференции наши сердца переполнены нашей любовью к Тебе за великие дары, которые Ты даровал нам. Мы благодарны, Небесный Отец, за это воскресение, утро воскресения, которое принесло дар вечной жизни. Мы благодарны, Небесный Отец, за возлюбленного Сына, который был послушный, который желал взять на Себя страдания и грехи всего человечества. И, Отец, мы благодарны. И наши сердца наполнены любовью к Тебе и к Твоему Сыну. И за великий Дух, который пребывал с нами во всех этих конференциях, мы благодарны, Отец, за возможность жить на земле, когда Евангелие было восстановлено во всей своей полноте, когда у нас есть живые пророки на земле для того, чтобы направлять нас во время этого сложного мира. Мы особенно благодарны за пророка-провидца-откровителя Томаса Монсона. И мы просим Тебя, чтобы Ты поддерживал его постоянно, что он мог чувствовать Твое присутствие и продвигать эту церковь с удостоверением, что он выполняет Твои замыслы. А теперь, Отец, мы признаем всех тех в этом мире, которые страдают сейчас. Некоторые страдают от греха, некоторые страдают от голода, некоторые, которые блуждают без получения чувства направления. Мы просим Тебя, чтобы Ты благословил их, чтобы Твоя благая рука могла направить их, чтобы мы нашли руки, чтобы наши руки могли помочь им. А теперь, Отец, когда в завершении мы просим Тебя, когда мы поедем в наши дома во всех уголках мира, мы просим Тебя, чтобы Ты дал нам Святой Дух, чтобы мы могли выражать христианский дух, чтобы мы могли всегда помнить его и действовать в соответствии с этим в нашей жизни, избегая грех и прегрешения, обращаясь и помогая другим людям, свидетельствуя об истинности Евангелия Иисуса Христа, спасая всех тех, которые ушли в сторону. И мы выражаем благодарность за все наши благословения, просим, чтобы Дух присутствовал с нами всегда в течение ближайших 6 месяцев, и сделаем это во имя Иисуса Христа. Аминь.
Это была трансляция 180-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.